Здравствуйте, дорогие телезрители. Выборы президента, второй тур уже. А дальше полная неизвестность. Особо хорошего, по-моему, никто не ждет. Но вот если говорить общо, какой должна быть власть? Жесткая, деспотичная или нежная и мягкая? Что по этому поводу говорит святейший владыка Кирилл Гундяев?
Что такое твердая власть? Обычно под твердой властью подразумевают сильную руку, некое авторитарное властное начало, которое жестко управляет общественным процессом. Давайте разберемся, что означает такая твердая власть, или что могла бы означать такая твердая власть в наше с вами время. Вот иногда мы страдаем от неправильных, несправедливых действий милиции на улице. Особенно хорошо это знают те, кто управляют автомобилем. Вот дать еще больше власти тем людям, которые имеют и так власть, остановить нас, взять штраф, подвергнуть какому-то иному наказанию. Вот возникает вопрос, хорошо это будет или плохо? Думаю, что слушающие меня водители автомобилей скажут, это будет ужасно. Твердая власть необходима в обществе, но нужно ясно понять, что это за власть и каков должен быть объем полномочий такой власти. В каждом государстве принимаются законы. И очень важно, чтобы на уровне подготовки и принятия законов власть была способна делать все для того, чтобы улучшать жизнь людей. Наши законы должны быть справедливыми и дееспособными. Наши законы должны опираться на нравственную традицию нашего народа. Только тогда эти законы будут народом уважаться. Мы уважаем закон тогда, когда мы сознаем, что он справедлив. Если этот закон ограничивает нас, но ограничивает справедливо, мы сознаем, что это правильно. Уж только совсем ни о чем не думающие люди анархического такого склада вообще отрицательно относятся ко всяким законам. Но ведь без законов общество жить-то не может. Поэтому, говоря о твердой власти, нужно в первую очередь иметь в виду, что в основе действия такой власти должны быть справедливые и эффективные законы. Что такое твердая власть? Твердая власть – это власть, способная осуществлять эти эффективные и справедливые законы. Потому что если законы осуществляются несправедливо, если главным в осуществлении этих законов является стремление нажиться на их реализации, заработать, невзирая на последствия для личности и общества, вот тогда твердая власть превращается в кошмар. А если власть твердо и справедливо осуществляет справедливые и эффективные законы, знаете, что произойдет в нашем массовом сознании? Такую твердую власть никто из нас твердой называть не будет. Эта власть будет справедливой. Эта власть будет уважаема людьми. И она будет эффективной. Вот нам сегодня такую власть и нужна. Нам не нужны диктаторы. Нам не нужны византийские деспоты. Нам нужны справедливые, эффективные законы. И нам нужно, чтобы власть эффективно эти законы осуществляла. А там, где законы нарушаются, там может быть и твердость. Общество должно знать, что законы – это наш общий договор. Мы договариваемся жить по этим правилам, жить именно по данному договору. Этот договор и есть закон. Договариваются за нас парламентарии, тех, кого мы избираем. Законы должны отвечать интересам людей. И они должны осуществляться. Если закон не осуществляется, то не может быть никакого общественного прогресса. Поэтому я бы избегал слова «твердая власть». Я бы говорил о справедливой власти, способной употреблять в необходимых случаях и силу для того, чтобы законы всеми уважались и исполнялись. Все то, что я сказал, имеет как бы основание в нравственной жизни людей. Нравственная природа человека помогает ему отделять добро от зла в личной жизни, в общественной жизни, в том числе и в жизни государства. Народ очень тонко чувствует правителей. Никакая пропаганда, никакие красивые слова не способны ввести людей в заблуждение. Как это происходит? Тайна. Но простые люди, не очень разбирающиеся в политике, какие же точные дают определения представителям власти? Иногда в виде анекдота, смешной истории, иногда в виде прозвища. Но так точно выражают свое отношение, что уж точнее и придумать невозможно. Очень важно, чтобы сегодня все, что мы совершаем в нашей общественной жизни, совершалось правильно. В соответствии с нравственным требованием, в соответствии с нашими ценностями. Вот тогда люди будут уважать законы и их исполнять, и власть тогда сможет твердо требовать от тех, кто законы не исполняет, подчинения. Я думаю, что не существует больше никакого пути для нас преодолеть коррупцию, преодолеть криминал, сделать эффективным нашу экономику, обеспечить устойчивое и быстрое развитие, как жизнь по закону, в полной уверенности, что только жизнь по закону, а никакая другая жизнь, поможет нам выйти из многих кризисов, через которые мы сегодня проходим. А что же еще может поддержать церковь, кроме справедливой и нравственной власти? Другой позиции у церкви быть не может. У нее есть еще обязательство обращаться к обществу и к власти с непременным требованием сохранять нравственное начало в жизни и реализовывать это начало в личной, общественной и государственной сфере. Вот в этом, может быть, сегодня и заключается главная миссия церкви – будить совесть людей и помогать им понять, что Божьи заповеди, закон Божий – имеет отношение не только к глубинам нашей личной жизни, не только к внутренней жизни нашего духа, но имеет отношение к общественным отношениям, к жизни общества и государства.
Юмор в жизни христианина. На эту тему размышляет православный миссионер отец Виктор Верявскин.
Интересно, а что духовные люди говорят об этом? Я нашел у писателя Честертона в его книжке «Ортодоксия православия» очень интересное рассуждение. Послушайте. Человеку свойственно нередко находить успокоение в некой себялюбивой серьезности. Но он должен подняться до беспечного самозабвения, говоря старомодным языком. Серьезность – это не добродетель. В действительности это естественная склонность человека воспринимать себя слишком серьезно, так как это проще всего. Мне самому гораздо легче написать хорошую серьезную статью на передовицу газеты «Таймс», чем сочинить хорошую шутку для юмористического журнала «Панч». Важность естественным образом присуща людям, но смех – это своего рода рывок вперед и вверх. Легче быть серьезным, труднее быть несерьезным. Это, оказывается, подвиг. Вот вам духовный писатель. Я не успокоился дальше. Я взял настольную книгу священнослужителя, 8-й том. И тут, оказывается, есть 2 параграфа. Называется первый «Двойственная природа смеха в свете пастырского душепопечения». Вот. А потом «Смех и юмор как средство преодоления гордыни». Настольная книга священнослужителя. Если ваш батюшка ходит мрачный, с постной физиономией, и никогда не улыбается, не смеется, и вам не рассказывает анекдоты, купите ему настольную книгу священнослужителя и дайте ему прочитать. Парадокс, но сами батюшки иногда не читают свои настольные книги священнослужителя и инструкции, и методички. Шутки шутками. Давайте вместе порассуждаем и проанализируем это. Вот что пишется под редакцией патриарха. Это вышло еще 1-й том при Пимене, последний при Алексии. Но 8 томов огромных, по 900 страниц каждый том, оказывается. Поэтому у некоторых батюшек даже нет в библиотеке полного комплекта этих книг. Им не до этого. Легче молча махать кадилом и кропить крапилом, чем книжки читать по 1000 страниц. Внимание. Наблюдая и направляя духовное развитие своих чад, а также разбираясь в собственном душевном состоянии, пастырь обязан обращать внимание на такую важную душевно-эмоциональную сферу, как смех. Смех может быть проявлением таких весьма разных и духовно противоположных явлений, как радость, веселость с одной стороны, и издевательское высмеивание и пошлость, облеченная в форму шутки с другой стороны. Разберем основные причины человеческого смеха и их отношение к сфере духовности. Радость проявляется, когда друзья, любящие, близкие снова встречаются после разлуки. И взрослые люди обычно придумывают какой-нибудь предлог для смеха в виде шутки. Но та легкость, с которой даже самые пустяковые остроты вызывают в такой момент улыбку, показывает, что не в шутках самих по себе дело. Ну, и когда меня встречают, особенно там с поезда или где-то, обнимают, говорят: «А, отец Вик, 100 лет не виделись». Я говорю: «Чего преувеличиваешь? Какие 100 лет? Полгода назад был у вас». То есть человек пошутил, преувеличил для настроения, для шутки, оказывается. И тут дальше написано, внимание: что-то подобное этой радости выражается искусством, в частности музыкой. Это какое-то неосознанное учащение ритма блаженных эмоций. Учащение ритма блаженных эмоций. Чувствуете, мы разные слова употребляем. Вибрации, ритм. Чего? Эмоций, нашего эмоционального состояния, возвышенного, оказывается. Такой смех не вредит душе. Такой смех не вредит душе, когда он выражается добрым отношением, искренностью, любовью, радостью при встрече. Такой смех не вредит душе. Радуйтесь, смейтесь на здоровье, оказывается, и не повредите своей душе. Веселость близка к радости. Она порождается инстинктом игры, хотя иногда и может оторвать человека от чувства и от действий, угодных Богу. Сама по себе веселость не содержит ничего плохого, а хорошее поддерживает, содействует мужеству, милосердию, нетребовательности к ближнему и другим добродетелям. Помните, в одной из прежних встреч мы с вами говорили о таком термине «адиафора». в переводе с греческого означает нечто безразличное, не подлежащее моральной оценке. Я вам говорил, помните, для примера-то? Моя рука, она не грешная и не праведная, а диафора. Подойду там звездану по очкам, она скажет, вот это твоя диафора что-то в минус пошла действовать. А когда я поглажу, а не ударю, когда я напишу поздравление с Рождеством или с Новым годом, а не донос в НКВД, то, оказывается, мы увидим, что бумага ни в чем не виновата, это адиафора, чернила ни в чем не виноваты, они безразличны к этому, оказывается. А ты сам виноват, на что использовал и бумагу, и чернила, и ручку, и пальцы свои, оказывается. Так вот, запомните этот термин. Сам по себе смех и радость – это адиафора. А главное, над тем ли ты смеешься, так ли ты смеешься, и только от этого будет зависеть, в плюс пойдет или в минус этот твой смех или радость.
Одна из острых проблем нашего общества – самоубийство. Иногда мне приходится выступать по этому поводу в различных организациях, военных и правоохранительных, для того, чтобы поделиться своими соображениями по этому вопросу.
Как помочь людям, которые близки к краю той бездны, в которую можно свалиться и не только убить свое тело, но и сильно навредить душе? Войти в загробную вечную жизнь уродцем. Да, самоубийство в нашей стране – это настоящее бедствие. Украина уверенно занимает первое место в Европе. На 100 тысяч населения 26 человек уходит из жизни, наложив на себя руки. Правда, до России нам еще далеко. Северный наш сосед является лидером мировым по количеству самоубийц. Но это не очень утешает. Каждые 40 секунд на планете Земля совершается самоубийство. И на сегодняшний день в мире гибнет от суицида гораздо больше людей, чем на войнах или преступных убийств. Что толкает людей наложить на себя руки? Это и материально-бытовые трудности, общественно-политическая обстановка, это и конфликты на работе, это и неуспехи в учебе, лично-семейные конфликты, разводы, болезни, смерть близких, одиночество, неудачная любовь, оскорбления со стороны окружающих, угрызение совести из-за какого-нибудь проступка или преступления, половая несостоятельность, уродство. И так длиннющий список факторов суициду благоприятствующих. Фактор риска, кстати, увеличивает вероятность такого исхода. В первую очередь это касается военных и служащих правопорядка. Хотя все эти причины, как бы они громко ни звучали, не являются главными. Они стимулируют, способствуют, толкают к самоубийству, но не являются решающими. Они своего рода катализатор главной проблемы, которой является внутренняя пустота души человека. Пустота души – это, конечно, метафора, образ, обозначающий отсутствие в жизни человека глубинных мотиваций. А что является основополагающими мотивами жизни людской? Это вера. Кстати, не обязательно религиозная вера. Это может быть вера в светлое коммунистическое будущее, которое двигало миллионами людей. Это надежда на то, что жизнь не случайна, что она наполнена смыслом, что в конечной перспективе зло, которым заполнен мир, будет преодолено. И, конечно же, любовь. Именно без любви жизнь теряет смысл. Без любви к другим. Потому что если любовь только к себе, пустота в душе только увеличивается. По простой причине – себялюбец постоянно ощущает дефицит любви окружающих. Он же считает, что его персона достойна ежеминутного поклонения, а этого не происходит. Мол, люди сволочи, меня не понимают, не ценят. Как тут петлю на шею не одеть? Был такой замечательный христианский проповедник России начала прошлого века, Владимир Марцинковский. После революции он оказался в эмиграции. И вот однажды в Париже произошла такая сцена. Марцинковский, переходя по мосту Сену, увидел юношу. А этот мост назывался в народе «мост самоубийц». Так было принято у парижской студенческой молодежи. Именно с этого моста бросаться в Сену. И вот Марцинковский видит такого человека. Причем по одежде последнего было понятно, что он не от плохой жизни собирается это сделать. Не от нехватки денег или хлеба. Тут христианский проповедник быстро стал соображать, что же делать. Подойти к отчаявшемуся и, потрясая Евангелием, заговорить о том, дескать, что же ты делаешь? Ты ад себе приготовил и так далее. Этот вариант был отвергнут. Путь неверный. Марцинковский делает иначе. Он подходит к потенциальному самоубийце и задает, на первый взгляд, совершенно дурацкий вопрос. Он говорит: «Простите, молодой человек, мне кажется, у вас есть деньги». Студент опешил немножко. Сказал, что «да». Действительно, деньги есть. И тут уже вполне логичный вопрос. Мне кажется, что деньги вам больше не понадобятся. И действительно, расплачиваться с рыбами молодому утопленнику совершенно будет ни к чему. И тогда следующее. Уже не вопрос, а просьба. Вы знаете, вот здесь ниже по течению есть квартал. Там живет беднота. Может быть, вы могли на 5 минут отложить исполнение вашего решения, подойти туда и отдать кому-нибудь эти деньги, которые вам больше уже не нужны. А потом возвращайтесь и делайте, что хотите. Я вам мешать не буду. Студент поддался, ушел. И назад он уже не вернулся ни этой ночью, никогда. Понимаете, почему? Потому что, когда он совершил этот добрый жест, сердце его стало светлей. Проявив участие в судьбе других людей, он что-то ощутил. В какой-то момент его покинуло безразличие. У него проснулось что-то, подобие любви к людям. И сразу же мир перестал казаться настолько мрачным, каким был минуту назад. Я не психиатр, и вряд ли могу что-либо посоветовать людям с психопатологиями, а среди таковых довольно большой процент суицида. Это область психиатрии. Церковь не осуждает и не вменяет самоубийство в вину людям психически нездоровым. Но, как правило, в 85% уходят из жизни психически нормальные люди. Духовно ненормальные. Здесь есть существенная разница. Душевный фактор и духовный. Серьезное изучение этой проблемы показало, что наиболее важный фактор суицида – это ощущение человеком безнадежности. А вот фактор безнадежности – это уже феномен духовный. Если есть среди вас психотерапевт, вы имеете право со мной не согласиться. Потому что надежда внешне выглядит как явление психологическое. В принципе, в какой-то мере оно так и есть. Но психологическим явлением надежда является настолько, насколько вершина айсберга виднеется над водой. Коренится надежда на самом деле в духовной сфере человека. Надежда – это не столько психологическая установка, сколь интуиция, бессознательно устремленная к Богу. который является источником всякой надежды и любой стабильности, и абсолютно полной совершенной любви. Надо также сказать, что безнадежность – это проблема необъективная. С этим согласится любой психолог. Правда, есть такой статистический подход, который провоцирует к неправильным выводам. Действительно, в благополучных, богатых странах в среднем меньше самоубийств, чем в кризисных. Фактор бедности, материальных тягот, невзгод действительно играет свою роль. Но не это главное. Пулю в лоб пускают и богатенькие, и внешние люди вполне благополучные. Обстоятельства действительно бывают предельно тяжкими. Но один человек преодолевает сумасшедшие утраты и остается человеком, а другой пасует перед испытаниями ничтожными. И проблема, опять-таки, здесь не в силе натуры. Я скажу больше. Толкнуть табурет у себя из-под ног, когда на шее затянута петля, или сигануть с 9-го этажа, для этого тоже нужна сила, характер. Слабая, никчемная натура с этим, пожалуй, и не справится. Вопрос не в силе или слабости, а вопрос в пустоте души. Или наполненности ее любовью, надеждой, верой. Тем более религиозная вера. Процент суицида в странах с высоким уровнем религиозности не случайно значительно ниже, чем в странах, где граждане индифферентны к церкви. Я бы сказал более категорично. Верующий человек никогда самоубийством жизнь свою не окончит. По определению. А если человек покончил с собой, это значит, веры на самом деле у него не было. Другое дело, что совсем не одно и то же подлинно верующий человек или заявляющий себя таковым. У нас сейчас, кого ни спроси, все православные. А по воскресным дням в церкви мало кого увидишь. Разумеется, религиозную веру нельзя рассматривать как средство предотвращения суицида. Во-первых, вера – это не пилюля и не примочка. Это миросозерцание, стиль жизни. А во-вторых, она либо есть, либо ее нет. Но если тебе плохо, гадко на душе, и у тебя есть хоть какая-то вера, пусть очень слабая, хорошо бы прийти на исповедь или беседу к священнику, желательно опытному. Есть такая практика, возрождающаяся в наши дни, устраивать часовни или молельная комната при воинских частях и в зданиях МВД, в которых в определенные дни дежурит священник. Повторяю, священник должен соответствовать уровню и быть подготовленным к диалогу с военными или служащими правопорядка. Очень хорошо, когда есть кому обратиться, с кем поговорить по душам, когда тебе плохо, когда сердце обливается кровью. Ну, а если человек неверующий, на духовных лиц у него аллергия, для таковых должна действовать соответствующая служба, укомплектованная как добровольцами, так и специалистами-психотерапевтами. Неплохо, если будут действовать телефон доверия, кабинеты социально-психологической помощи, кризисные стационары и тому подобное. Руководство служб и заведений, которые озабочены подобными проблемами, должно стремиться к повышению культуры общения в коллективе, изживать черствость сослуживцев друг к другу. В принципе, я начальник, ты дурак и подобное. Однако, не стоит забывать, что все эти методы и средства могут помочь людям только отчасти, так сказать, немного обезболить кровоточащую рану сердца. По большому счету, эту язву надо лечить, исцелять. А для этого необходимо заполнить ту пустоту в душах людей, которая никогда не даст покоя. Заполнить верой, надеждой и любовью, в избытке которую человек может получить только в Боге.